Библия говорит.
Алексей Алексеевич, вопрос из Киргизстана. В книге «Исход», 14 главе, в 4 стихе говорится о том, что Бог ожесточит сердце фараона и сделает его упрямым. Получается, что у фараона не было выбора в этом вопросе. Значит ли это, что наши грехи предопределены?
Очень хороший вопрос, глубокий, богословский. И мы поговорим о нем. Он тесно связан с Евангелием, с пониманием Евангелия Иисуса Христа вообще. И вот именно о Евангелии у нас будет конференция в конце мая. Она будет в Берлине. Мы планируем эту конференцию для того, чтобы послужить многим нашим братьям и сестрам, русскоговорящим или понимающим по-русски, которые живут сейчас в Европе. Пожалуйста, приезжайте на эту конференцию. Ссылочка под этим видео есть. И посмотрите там вся подробная информация, где и как эта конференция будет проходить. Когда мы говорим о человеческой греховности и о Божьем спасающем действии, мы имеем дело с очень интересными явлениями. И эти явления описаны в Писании многогранно и представлены нам как в дидактическом формате, когда Библия представляет учение, как, например, послание к римлянам. И мы читаем там суть человеческой греховности, смысл спасения. Мы читаем 9, 10, 11 главы предопределение, избрание, Божья милость. Вот все это дидактически представлено. Но кроме того, мы видим много исторических примеров, в которых описаны истории, которые показывают нам вот реальность человеческого бытия. И вот здесь и возникают такие вопросы, когда человек находится в грехе, и он ожесточается еще больше, и мы видим, как Бог это использует для определенных своих целей, как в истории с израильским народом. И у некоторых людей возникает вопрос, а не несет ли здесь ответственность предопределивший? Казалось бы, раз Бог предопределяет, то здесь, причем здесь фараон? И подобные же слова или критику мы можем слышать в истории с Иудой, где сказано о том, что Сын Человеческий идет по написанному. То есть было предопределено, что будет Иуда, который предаст Иисуса Христа. И поэтому у людей возникает вопрос, а несем ли мы вообще ответственности за наши грехи, если это предопределено, что я согрешу в данной точке. Так вот, Библия, она представляет эту всю картину немножко в более сложном варианте. И сложность заключается вот в чем. Некоторые пытаются упростить и говорить, что я это не признаю, что вот есть что-то тайное у Бога, есть что-то открытое. Но независимо от того, вы признаете это или не признаете, мир очень сложный. Если мы не можем ДНК толком разобрать, если мы можем элементарные клетки человеческие понять, то, конечно же, как Христос говорит, если мы будем говорить о духовном, а духовное еще более сложно. И Бог своей милости из всего этого сложного представляет нам в своем слове то, что мы способны понять. И вот здесь, в этой точке, мы как бы подходим к границам того, что мы способны понять. И здесь есть несколько очень интересных фактов, которые, я думаю, проливают некоторый свет на это. Дело в том, что человеческое сердце само по себе противится Богу всеми возможными способами. После того, когда люди согрешили, их главной целью, главным смыслом стало самоутверждение. То есть люди добиваются своих собственных целей. И самоудовлетворение. То есть люди ищут того, чтобы им было приятно. Это в этом суть грехопадения. Оно описано в 3 главе Бытия. Развитие этого греха с той точки до конца книги Библии представлено. В этом реальность человеческой жизни. Теперь, когда мы говорим о том, что Бог спасает человека, Бог спасает человека в реальности вот этой картины греховности. То есть он, видя все то положение, в котором находятся люди, он использует их греховность для того, чтобы достигать своих святых, спасающих целей. Я приведу ряд примеров. Смотри, Иосифа продают братья. Книга Бытие, 37 глава и дальше. Иосифа продают братья. Это явное зло. Но Бог это допускает, он, кто несет ответственность за это? Ну, очевидно, и потом они это понимают, и вся история дальнейшая говорит о том, что, конечно же, братья Иосифа несут ответственность за свое зло. Это было сделано ими зло. Но Бог допускает это зло для того, чтобы братья, продав Иосифа в Египет, они обеспечили ту первую ступень, которая в цепи действий, которые были необходимы для того, чтобы Иосиф потом спас все семейство Иакова от голодной смерти, и чтобы семья Иакова переселилась в Египет, и чтобы они там размножились, и чтобы они попали потом в рабство там. И чтобы потом Бог освободил их из рабства египетского. И вот здесь появляется фараон, который, естественно, не хочет отпустить евреев. Который, вот я, кстати, смотря на сегодняшних политиков, я вижу фараонов. Вот смысл, интересно, обратите внимание, сегодня любой политик, независимо от того, это супермощная держава или какая-то маленькая страна, любой политик, ему что-то сказали, он сразу начинает ожесточаться. Он сразу, а мы, на нас тарифы, а мы двойные. На нас ущемляют, а мы против вот так. Даже страна, которая не может сопротивляться, очевидно, но это кажется вот в современном духе, ну не только в современном, это же у фараона было тогда. В этом смысл императора, в этом смысл царя, в этом смысл президента. Он не тряпка, он за себя постоит. И фараон точно так же. Ах, на нас так? А мы вот так. Жабы полезли. А, ну, простите, все, завтра. А нет, мы не вот так. Мошки прилетели, тьма. Пока не дошли до той точки, пока первенцы все погибли. И пока они приходят к той точке, когда фараон зовет и выгоняет их. И выгоняет их. То есть Бог использует ожесточение. Смотри, происходит событие. Фараон, естественно, ожесточается. Это поднимает на следующий уровень. Более интенсивные казни, еще ожесточается. Более интенсивные казни, еще ожесточается. Пока доходит до последней казни, вот в чем смысл ожесточил. Ожесточил, то есть поднимает уровень. Пока приходит к той точке. То есть это Бог не автор зла. Бог просто направляет ситуацию так, чтобы фараон дошел до последней точки кипения, в которую он выгонит евреев. И это нужно было, потому что евреи сами не ушли бы. Евреи ушли бы некоторые, может быть, мечтатели обетованной земли. А 2,5 миллиона не ушли бы.
Конечно, лук, репчатый, чеснок.
Бог поднимает планку напряжения, и он достигает своей цели. Точно такую же картину мы видим в пришествии Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на землю, и мы видим, как Он служит, Он дает все, а фарисеи и книжники, они все это воспринимают под каким-то углом, они видят врага, они начинают его преследовать, и уровень их зла поднимается, пока они после воскресения Лазаря, они делают совещание и говорят, он слишком много влияния имеет. Нам нужно его предать смерти. И они его предают римлянам. И они делают, и Бог допускает это зло для того, чтобы достичь самого главного блага. Через распятие Иисуса Христа пришло наше избавление, наше спасение. Таким образом, в Священном Писании мы видим эту картину, постоянно продолжающуюся. Делающий зло несет ответственность за это. Бог допускает это зло для того, чтобы, используя общую картину всего происходящего в человечестве, достичь главной цели – спасение душ, созидание церкви и устроение царства мира, добра и справедливости, которое Он однажды установит.
Получается, любое зло, которое делает человек, это естественное его природе.
Это его естественная природа.
Абсолютно от собственного желания, хотения.
И поэтому он несет за это полную ответственность.
Бог может остановить, но он специально не останавливает для того, чтобы достичь цели, которую он имеет. Прекрасный ответ. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья дорогие, надеемся, что вы получили ответ на этот вопрос. Делитесь этой передачей, пишите ваши комментарии, оставляйте, пожалуйста, ставьте лайк и делитесь с вашими друзьями. На сегодня все. Храни вас Господь.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!